«Ира?» — дрогнувшим голосом сказал Лавровский. «Ну его, твой риц к такой-то матери. Нам нужно встретиться и поговорить. Сейчас же!» Он никогда не разговаривал с ней таким тоном и, должно быть, напугал ее, потому что она моментально согласилась и велела ему ждать у подъезда, и Лавровский пошел к ее дому. Идти было недалеко, у них все рядом, и ему казалось, что городок с насмешкой наблюдает за ним, таким никчемным, неумелым, таким замерзшим, и ему стало очень жалко себя. «Сколько же он здесь живет?» Он поступил в Институт общей и прикладной физики, жил в общежитии, потом некоторое время перебивался в Москве и опять вернулся сюда, как будто петля захлестнулась на шее. Петля бедных улиц, на которых не убирается снег сталинских домов для ученых, с облупившейся краской жестяных подоконников, привычного быта, когда наперечет известны все магазины. В одном мясо получше, в другом курица посвежее, а в третьем приличный фарш. Петля серой воскресной скуки, когда некуда пойти, ибо в городе всего три ресторана, два из которых закрываются в 10 вечера, а третий облюбовали для своих дел местные бандиты и провожали подозрительными взглядами чугунных глаз каждого, кто приходил съесть стейк-гриль с картошкой фри. Они никому не мешали, но в их обществе Лавровский чувствовал себя неуютно. Петля захлестнулась и давит, и, наверное, скоро удавит его совсем. Даже его роман сложился так, как хотел именно этот город, а вовсе не Дмитрий Лавровский. Дурацкий, глупый, ненужный роман, когда из одной унылой квартиры он чуть не на цыпочках перебегает в другую, такую же унылую. В тесной прихожей навалены зимние вещи, которые никто не носит. Утюг на серванте, потому что лень его убирать. Завтра опять понадобится. В ванной протянута веревка, и на ней сушатся лифчики и колготки. Под зеркалом щетка с отвратительным пуком волос. В кухне разномастные кружки, среди которых вдруг попадутся две чашки из сервиза Ломоносовского завода. Постель пахнет чужой женщиной, которой так и не становится своей, и наволочки все время сбиваются, и видно засаленный головами желтый наперник. Зачем? Зачем? Если Ира опоздает, придется прятаться за углом, чтобы соседи не заметили. Мало ли что, вдруг Светке доложат. Лавровский шел и все высматривал Ирину машину, подъехал или еще нет, и зашагал увереннее, когда увидел, что подъехала. Единым духом он сбежал на третий этаж и позвонил условным звонком, два длинных и короткий. Когда роман только начинался, ему казалось, что в этих условных звонках есть романтика, шик, прелесть влюбленности. У него особенный звонок, и его она никогда не перепутает ни с чьим другим. И в ее памяти он останется навсегда именно таким, романтичным и стремительным, как ласковый весенний ветер. Сейчас от романтики и от отвращения к себе у него сводило зубы. Ира открыла и кинулась к нему на шею, так что Лавровскому, чтобы держать ее, пришлось отступить на шаг назад. Сверху на площадке открылась дверь, и старушечий голос позвал: «Кысь-кысь-кысь!» Лавровский попытался затолкать Иру обратно в квартиру, но она слишком хорошо знала, что делает, и затолкать себя не позволила. «Поцелуй меня!» — шепнули нежные губы у самого его уха. «Я так соскучилась!» И объятия, и нежные губы, и страстный шепот — все это было вранье, ужасное, глупое вранье в духе его особого звонка, которое она должна была помнить всю жизнь, особенно стыдные после того, что случилось с ними в последние дни. Лавровский торопливо поцеловал ее, сухо, будто взял под козырек, но она этим не удовлетворилась и впилась в его губы надолго, а он, чувствуя ее рот, все прислушивался к шагам на лестнице и к причитаниям верхней бабульки. «Кысь-кысь-кысь! Иди, иди сюда, моя милая!» Бабулька уже шагнула на лестницу. И только тут Ира оторвалась от него, кинулась в квартиру, повлекла его за собой, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Этакая проказница, озорница этакая. Они смотрели друг на друга, и в этот момент Лавровский ее ненавидел. «Я соскучилась», — сказала она низким контральто и облизнула губы, якобы пересохшие от страсти. «Тебя так давно не было!» Лавровский снял пальто. Никто не носил пальто, а ему Света купила, заявив, что в нем он выглядит представительнее. И пошел было в комнату, но Ира опять остановила его. «Кавалер!» — позвала она, поменяв контральто на специальный кукольный голос. «Помогите даме снять шубку, кавалер!» И он снял эту шубку, и потом пристраивал ее на вешалку, и еще расстегивал Ире сапоги. А она сказала, что у нее замерзли ноги, и он грел ей ноги руками. Будь оно все проклято! «Ира», — сказал он, когда все церемонии встречи двух влюбленных были закончены. «Ира, я хотел тебе сообщить, что...» «Да, милый?» Она прошла мимо него в спальню, крохотную угловую комнату, где всегда было темно из-за старого тополя, который рос под самым окном, и где стояли кровати, гардероб, который Ира называла шифоньером. Она прошла мимо него, на ходу снимая кофточку, под которой забелело ее округлое молочное плечо, и еще задела его этим плечом. И кофточка, и плечо, и милый были частью игры, и Лавровский это понимал. «Ира, я хотел с тобой поговорить, а в кафе это неудобно». Она была уже за дверью и что-то там делала. Он слышал шорох ткани. «О чем говорить, милый? Мы так редко видимся. Я не хочу говорить с тобой. Я хочу быть с тобой. Ира, я сейчас не могу. Нам нужно поговорить. Димочка, миленький, принеси мне из ванной такую коробку, красненькую, знаешь, на зеркале стоит». «Ира, Димочка, мне очень нужно!» Лавровский покорился. Он взял коробочку, понес ее, как пудель, в спальню. И оказалось, что из одежды на Ире остались только чулки с кружевной резинкой, как показывают в фильмах. И, выхватив у него коробочку, она картинным движением закинула ее за плечо, что-то зазвенело и покатилось. Ира обняла его и прижалась всем телом и чулками тоже. «Ну, ты же хочешь меня», — прошептала она. «Ты же пришел, чтобы взять меня». Это тоже было из фильмов. И какая-то нечистоплотность сцены тоже была оттуда, из кино. Лавровский не мог сопротивляться. За это он себя ненавидел, но не мог. Что там Пилюгин трепался про постоянную работу над собственным счастьем? Пойди поработай, когда все тебе предлагается немедленно и даром, и удовлетворение собственной похоти кажется сейчас самым важным делом в жизни, и невозможно остановиться, остаться целомудренным и правильным. Ведь невозможно? Или все-таки возможно? Или это опять поиск оправдание и желание самому себе казаться чистенькой, но заблудшей овечкой, попавшей в лапы злой волчицы? «Я пришел поговорить», — сказал Лавровский сквозь зубы, когда все закончилось. «Ты что, не понимаешь, что нам нужно все обсудить?» «Что обсудить, Димочка, миленький мой? Не говори мне, миленький!» «Да?» Она повернулась от трияжного зеркала и шаловливо кинула в него пуховкой из пудреницы. «А раньше тебе нравилось?» Ему на самом деле нравилось, но сейчас он не мог в это поверить. «Ира, я хотел тебе сказать, что...» Она подошла, присела на край кровати и приложила оттопыренный пальчик с ярко-алым ногтем к его губам. «Тише, милый! Ничего ужасного ты не хотел мне сказать, ведь правда? Ты хотел признаться, что по-прежнему меня любишь, и у нас все теперь будет прекрасно. Да? Лавровский схватил ее за руку. Нет, черт побери, Ира! Я сегодня утром виделся с Хохловым, когда пришел на работу. Это ужасно, ужасно. Кузя погиб. Димочка, сейчас вообще очень страшно жить. Замолчи! Крикнул Лавровский. Замолчи немедленно! Я не могу. Я должен все рассказать Хохлову, понимаешь, должен! Кричала в отчаянии бедная овечка, которую злая волчица заманила в свои тенета. И Лавровский конфузливо наблюдал за собой, то есть за овечкой, со стороны и в какой-то момент натянул на себя одеяло. Очень глупо кричать страшным голосом ужасные вещи, хвататься за голову и при этом сидеть на кровати без штанов. «Дима», — сказала Ира совершенно спокойно, — «ты не в себе. Ты перенервничал из-за этого, как его, Боба?» «Кузи, черт побери! Значит, из-за Кузи. Возьми себя в руки. Хочешь, я налью тебе валерьянки?» «Не нужна мне валерьянка!» Ему и вправду не нужна была никакая валерьянка. Он хотел, чтобы его утешали. И утешили так, чтобы бедная овечка опять поверила в то, что она ни в чем не виновата. «Дима, что сделано, то сделано. И этого Кузю не вернешь», — продолжала Ира. «Хочешь, побудь у меня, успокойся, полежи. Я тебя оставлю ключи. Я должен поговорить с Хохловым». Она улыбнулась и присела на край кровати, рядом с Лавровским. «О чем?» Она потрепала его по волосам и нежно взяла за ухо. «О том, что плохой мальчик Дима украл у своего лучшего институтского друга мешочек денежек? Ты думаешь, он тебя простит?» Лавровский отшатнулся от нее, словно она сунула ему в лицо змею. «Ира!» — начал он, и губы у него затряслись. «Как ты можешь?» «Я?» — она пожала плечами. Вытянула ногу и снизу вверх подтянула на длинной ноге чулок. «А что такое? Я, милый, теперь все, что угодно могу тебе сказать. Мы же с тобой теперь навсегда вместе». «Я ничего не крал!» — крикнул Лавровский. Именно он крикнул, а никакая не бедная овечка. «Я ничего не крал! Я не вор!» «Да что ты говоришь!» — протянула она и усмехнулась. Она надевала пиджак и посматривала на себя в зеркало. «Кстати, мне не нравится твое настроение. Это неправильное настроение, Димочка, и оно меня пугает. Сделай так, чтобы оно меня больше не пугало. Хорошо?»
«Ира!
Ну что ты шумишь?» Она собрала волосы в хвост и поморщилась, когда зацепила ими за пуговицу. «Ты хочешь, чтобы все соседи были в курсе нашей большой любви? Мне пора на работу. Я и так убежала всего на часок, и начальнику ничего не сказала. Девчонки обещали меня прикрыть. Хочешь, оставайся. Посмотри телевизор, кофейку попей. Ты знаешь, где у нас кофе?» Лавровский с ужасом смотрел на нее. «И привыкай, привыкай, милый. Теперь это твой дом!» И она повела рукой вокруг. «Это не мой дом!» — выдавил Лавровский. «Как же ты не понимаешь, что я не могу!»
«Не могу!»
«Ты все можешь!» — отрезала она и в зеркале посмотрела на него. Ее взгляд через зеркало показался ему убийственным, словно она прикидывала, как станет избавляться от его трупа. «Ты просто устал, Димочка, милый. У нас все хорошо, у нас все замечательно, а потом будет еще лучше». Мы с тобой молодцы. Ну, мы же победили.
Я погиб, прошептал Лавровский.
Взял себя руками за виски, как в театре, и зашатался из стороны в сторону.
Я погиб.
И больше всего на свете ему вдруг захотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы все стало как прежде, когда он еще любил Светку, а Светка любила его, когда она носила свитера с высоким горлом и пела про солнышко лесное. Ему захотелось домой, на родной, привычный, уютный диван, и чтобы Светка подумала, что он заболел, и приносила бы ему питье в привычной кружке с желтым цветком на боку, чтобы жалела его, а он бы все-все ей рассказал, и вдвоем они бы уж придумали, как им жить дальше. Впрочем, все это глупости. Нельзя вернуть то, чего нет. А стать Пилюгиным он не может. И сейчас у него есть только это. Холодная, чужая женщина с ярко накрашенным ртом и взглядом несостоявшегося убийцы. Крохотная чужая квартирка, заваленная барахлом. Темная комнатка с голым замерзшим тополем за давно немытым стеклом. И сознание того, что он совершил непоправимое, страшное. И все родное и хорошее, что было когда-то, теперь не его. «Димочка, ты мне надоел!» — заявила Ира. «Прекрати истерику! Если не хочешь оставаться, надевай штаны, и я тебя отвезу к твоей дуре-женушке. Только учти, что долго я этого не потерплю, хватит с меня. Побаловались? Надо и по-человечески пожить».
«Что значит по-человечески?» — зачем-то спросил Лавровский.
«А то и значит». Она швырнула в него брюками так, что они попали прямо ему в физиономию. «Мне уже 28, и я только один раз замуж сходила. В девках куковать до старости неохота. А теперь я невеста с приданным, да, Димочка». Так что ты или женись, или, милый мой, выметайся из моей жизни навсегда. Понял, солнышко? Или еще раз объяснить?
Ира, я не могу.
Я должен с Хохловым? Вот с Хохловым ты как раз ничего и не должен, сказала она. И опять посмотрела на него так, что ему захотелось, как маленькому, втянуть голову в плечи. «Муженек, светлая ему память, мне не только машину оставила, барахло всякое!» И она пнула ногой розовый пуфик, который покатился и бесшумно стукнулся о кровать. «Он же в бандитах ходил, Витюся мой! У меня, солнышко, связи есть всякие разные, хорошие, так что ты учти это на будущее, когда к своему другу каяться пойдешь». «Сто раз подумай, Димочка, а потом иди, а то не ровен час. Случится что-нибудь может не с тобой, так и с детьми». Лавровский заплакал. «Ира, ты едешь или не едешь? И подумай, подумай, Димочка». Я же тебя не заставляю на мне жениться. Но тогда придется отступные платить. Ты мне заплатишь, Димочка? И она снова присела рядом с ним, прижала щекой к голому холодному плечу и слегка пощекотала под ребрами.
Да, не повезло.
Не мужик, а так, ерунда какая-то. Тряпка и тюфяк. Хотя все равно свою роль он сыграл и все, что нужно, проделал, как миленький. Теперь следует подумать, что с ним дальше делать. Не держать же на самом деле при себе. А то он вон в какой истерике, еще дело натворит. Нет, надо избавиться от него и побыстрее, и поаккуратней. Желательно так,
чтобы он сам под электричку прыгнул, и... И тут он услышал, как в кармане у него зазвонил мобильный, но отвечать ему было некогда. Он несся на вопли, которые все продолжались, как будто из-под земли. Под стеной дома копошилась какая-то тень, и подвальная дверца была открыта, а больше ничего не видно.
«Пошла!» — закричали истошно. «Пошла отсюда! Ну! Ну!»
Хохлов затормозил на асфальте, опять чуть не упал, перепрыгнул низкий заборчик и побежал к подвалу. В это время открылась подъездная дверь, и показалась Ольга в белой шубе.
«Стой там!» — крикнул Хохлов. «Не подходи!» «Вон!» — визжали из подвала. «Вон! Пошла! Пошла!»
Тут он сообразил, что никто никого не убивает. Кричит громко, но не убивает. Ему стало жарко на почти 30-градусном морозе, и он откинул капюшон. Глубоко вздохнул, зажег фонарь и посветил. «Что случилось? Кто там?» В луч фонаря попался пуховый платок и шапка пирожком. И он понял, что истошным голосом кричала в подвале его недавняя знакомая, домоуправша Валентина Петровна. «Что случилось?» — повторил Хохлов. «Вы что, упали? Вам помочь?»
«Сынок!» — плачущим голосом сказала домоуправша. «Вот хотела дверь проверить, а она отперта. Хакимка подлец не досмотрел. Я вошла, а тут пакость эта. Беги, сынок, за Хакимкой. Он у охранника в будке телевизор глядит».
Хохлов ничего не понял.
«Какая пакость? Вы живы? Или вам скорую вызвать?»
«Митя, что там случилось?» Издалека тревожным голосом спросила Ольга.
«Тебе помочь?» «Да забралась она сюда и родила, видать! Давай, сынок, беги за Хакимкой, чтоб он ее удавил! Я сама не сумею!» «Кто родил?» — заорал Хохлов. «Кого удавил?»
Он шагнул в подвал, опять споткнулся. «Ну что за день такой?» Все он спотыкается и налетел на Валентину Петровну.
«Ты гляди, куда прешь, сынок!
Или, может, ты и сам? У тебя табельное оружие есть?»
«Чего?»
И тут, наконец, он понял, в чем дело. Под трубой на полу лежала собака, показавшаяся в свете фонаря огромной и очень лохматой. Почему-то она не рычала и не скулила, а, подняв громадную башку, следила за Валентиной Петровной и Хохловым. У нее под животом копошилась и попискивала мелкая и круглая. «Голыми руками ее не возьмешь», — скороговоркой объяснила Валентина Петровна.
«Не дается! Хакимка, подлец, дверь не запер! А она тут и родила, сука проклятая! Ты бы пристрелил ее, сынок! Только дай я выберусь, а то уши полопаются!»
«Есть у тебя вооружение-то! А сосунков вон в снег покидать! К утру замерзнут и вся недолга!»
Хохлов повернулся и посветил ей в лицо, как светят спецагенты в кино во время своих спецопераций. Она поправляла платок и шапочку пирожком. Варежку она сняла, и у нее была узловатая рука человека, который всю жизнь много и тяжело работал. Самое обыкновенное. Вот в чем штука. Самая обыкновенная пожилая тетушка, которая ревностно относится к своей работе и любит внуков.
А если нет вооружения, за Хакимкой надо сходить, чтоб он удавил. Он промашку допустил, пусть он и ликвидирует.
«Да ты не жалей, сынок», — сказала она добрым голосом.
«Этих собак развелось, видимо-невидимо. Скоро людям места не останется. А все заводят их, заводят дармоедов. А хочешь, постереги, я сама сбегаю до коптерки. Только не уходи, а то не ровен час, она их куда в другое место перетащит. Ищи потом по всему двору».
Хохлов кивнул.
«Ты чего молчишь-то, сынок?»
«Я говорю, идите за вашим Хакимом. Я постерегу.
Может, попробуешь сосунков вытащить? Или не даст она, зараза? А то бы вытащил пока, да вон в сугроб».
«Идите уже», — сказал Хохлов таким голосом, каким разговаривал только на работе. Когда ему сообщали, что завод задерживает выполнение заказа на трубы примерно месяца на три, а там видно будет.
«Ну...»
Валентина Петровна, хороший и бдительный домоуправ, нацепила свою варежку, перевалила порог и засеменила по расчищенной асфальтовой дорожке.
«Значит так...» — быстро проговорил Хохлов и присел на корточки рядом с собакой, которая все молчала и только мелко дрожала от напряжения. «Ты сейчас встанешь и пойдешь за мной, поняла? Твоих детей мы заберем с собой. Сколько их там, а?» И он посветил на собачий живот и сунул руку в густое шерстяное тепло. Собака грозно и утробно зарычала, но Хохлову некогда было ее бояться.
«Ты чего?» — спросил он, шаря в шерстяном и теплом. Там возилась, недовольно попискивала, но он не понимал, сколько их.
«Дура совсем! Не слышала, что тебя надо удавить, а детей твоих поморозить!»
Собака перестала рычать. «Вот именно!» — сказал Хохлов. Двух он нашарил, но, кажется, были еще. Этих двух он осторожно вытащил из-под материнского брюха и рассовал за пазуху на две стороны. Выглянул из подвала и крикнул: «Ольга, давай быстрей!» Собака опять зарычала и вдруг вскочила на ноги, оказавшись таким образом Хохлову примерно по пояс.
«Ну, ты здорова!» — заметил ей Хохлов.
На полу остался еще один щенок, увесистый и мохнатый. Он недовольно запищал, лишившись тепла и защиты, и стал тыкаться в разные стороны.
«Нить, ты чего? И куда наша Валя понеслась?»
«Ольга, там еще один. Бери его и пошли отсюда!»
«Кто?»
«Свиной пыхто!» — сказал Хохлов и сунул щенка ей в руки. Ольга сделала то, что сделали бы все женщины на свете, кроме одной, по имени Валентина Петровна. Она прижала к себе собачьего ребенка и запричитала, какой он хорошенький и маленький.
«Собирайтесь, мамаша!» — велел Хохлов собаке, которая рычала, вздыбив шерсть, но никак им не мешала. «Давай, давай, шевелись! Ольга, выходи отсюда!»
Телефон у него в кармане опять зазвонил, но Хохлову было не до него. Ольга, сунув за отворот шубы шерстяной недовольный оковалок, выскочила из подвала, и Хохлов полез за ней, а собака все не шла.
«Ну и сиди здесь», — сказал Хохлов. «Жди, когда тебя Хаким удавит».
Он стал выбираться за дверь, и тут собака легонько цапнула его за джинсы.
«Пошли!» — заорал Хохлов.
«Ну?» И она поняла, отпустила и двинулась за ним. Вдоль дома, под самой стеной, как совершающий побег из тюрьмы, первая Ольга, замыкающая огромная собака, они добрались до подъезда. Ольга полезла в карман за ключами, когда на асфальт упали две неестественно длинные островерхие тени, и послышались голоса.
«Быстрее!» — прошипел Хохлов.
Щенки возились и пищали. Собака ждала и тихонько рычала. Ольга выхватила ключи, уронила в снег, нагнулась и стала искать.
«Как ты мог, турецкая твоя морда, подвал не запереть?» — слышалось совсем рядом. «Она там и пристроилась, пакость эта, да еще с сумками. И у этого из милиции никакого вооружения нету, чтобы пристрелить. Значит, удавишь и к ящикам оттащишь, слышишь, Хакимка? А сосунков утром подберешь».
«Да ведь они не мешают», — жалобно отвечал второй голос. «Не могу я собак давить, и дети у нее малые».
«Ничего не знаю, сам допустил, сам и дави теперь».
Ольга нашла ключи, отперла, толкнула дверь, и они все как-то моментально протолкались внутрь. Дверь закрывалась очень медленно, и все вместе они ринулись к лифту, словно на самом деле боялись Валентину Петровну, словно она на самом деле могла их остановить и силой отобрать у них щенков и убить собаку.
«Может, ты мне объяснишь, что случилось?» — спросила Ольга, когда они, наконец, ввалились в квартиру. Спросила, но дожидаться ответа не стала. Она бережно вытащила из-за пазухи щенка, сунула Хохлову в руки и велела подержать. Собака, на свету оказавшаяся еще более лохматой, свалявшаяся и светло-коричневой масти, волновалась и рычала, и Ольга сказала, чтобы Хохлов дал ей понюхать щенка, пока найдется какое-нибудь старое одеяло. За пазухой его куртки происходило движение, возня, и слышался писк.
«Видала?» — спросил Хохлов и сунул собаке под нос щенка. «А ты идти не хотела!»
«Ой!» — крикнул он в глубину квартиры. «Ты особенно не суетись! Я их к себе заберу!»
Ольга показалась в коридоре с одеялом в руках.
«Всех?» — ужаснулась она и расстелила одеяло.
«Иди, собака, иди и ложись!»
«Нить, как ты думаешь, она хочет есть? У меня есть щи с мясом!»
«Конечно, хочет!»
Хохлов присел и вывалил из-за пазухи оставшихся щенков. Они были здоровенные, в мать, лобастые и похожие на медвежат. «Она же кормящая! Все кормящие постоянно хотят есть!»
«Откуда ты знаешь? Или ты тоже был кормящей матерью?»
Собака подошла, посмотрела на своих детей, которые копошились и попискивали на одеяле, а потом на Хохлова. У нее была замученная морда, а выражение глаз точь-в-точь, как у Ольги, когда она рассказывала о том, что Димона арестовали.
«Навязались все на мою шею», — сказал Хохлов в сердцах.
«А у меня, между прочим, друга убили и денег украли целый мешок.
Давай ложись, мамаша.
Куда я вас всех теперь дену?»
«Да», — согласилась Ольга у него за плечом.
«Куда ты их всех денешь?»
Она постелила на пол газету, а на нее поставила миску, очень большую миску молока, наверное, целый литр. Собака посмотрела на молоко и опять перевела взгляд на Хохлова.
«Ты ее смущаешь», — сказала Ольга. «Она стесняется есть при посторонних».
«Ешь», — велел Хохлов. «Ешь, не ломайся!»
Собака подошла к миске, понюхала и еще постояла в нерешительности. Щенки возились на одеяле и пищали, уже сердито, вовсю. Собака в последний раз оглянулась на людей и стала лакать. Она была очень здоровая, и ей приходилось низко нагибать голову и сильно расставлять лапы, чтобы достать до миски. Ольга за руку потянула Хохлова. Он сделал шаг назад, чтобы не мешать. И издали они наблюдали, как ест большое и сильное животное, которое голодало всегда. Застарелый голод, который никогда не утолялся, держал собаку за горло, заставлял всхлипывать и стонать при каждом глотке. Спина у нее мелко тряслась, как в ознобе. Лопатки ходили ходуном под свалявшейся шерстью. Иногда она поднимала голову, отдувалась, оглядывалась по сторонам и продолжала лакать.
«Пойду щи погрею», — тихонько сказала Ольга. «Не могу я на нее смотреть».
«Мясо положи, не забудь». Собака вылезала миску, загнав ее в самый угол. Потом зашла на одеяло, осторожно легла и в изнеможении прикрыла глаза. Хохлов вытащил из угла миску, присел на корточки и погладил псину по голове.
«Как тебя звать-то? Красавица?»
Красавица не отвечала. Она вдруг шумно повалилась на бок. Щенки засуетились и полезли ей под живот, и Хохлов понял, что она спит. Она спит, как смертельно уставший, замерзший и изголодавшийся человек,
который приготовился умирать, но добрался до сторожки, где жарко натоплена печь и сколько угодно тушенки, хлеба и чая. Хохлов пошел на кухню и объявил, что щей пока не надо.
«Куда ты их денешь, Митя? Галя этого не переживет!»
«Галя уже не пережила», — объявил Хохлов. «То есть я не пережил Галю?»
«Как? Вы расстались навсегда?»
«Ну тебя к шутам!»
Хохлов сел и выложил на стол сигареты.
«Ладно, пристроимся как-нибудь.
Найму няньку.
Для щенков
и для их мамаши.
Оль, как ты думаешь, как ее зовут?»
«Шарик?»
«Сама ты Шарик. Она же девочка».
«Тогда, значит, Тяпа».
«Тяпа?» Хохлов задумался. «Тяпа. Хорошее имя для собаки, которую нашли в подвале с детьми и чуть не удавили на месте. Только уж больно она огромная. Тяпа должна быть мелкой, вертлявой, хвост бубликом».
«А какой хвост у этой собаки?»
Хохлов не обратил внимания.
«Ну, одного мы заберем», — сказала Ольга, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «Только пусть чуть-чуть подрастут. Интересно, там есть хоть один мальчик? А остальные? Хотя, что теперь думать? Раздадим всех, да, Мить?»
Хохлов выбрался из-за стола, промаршировал к плите и с чувством поцеловал ее в щеку.
«Ты что, Митя?» — кажется, она удивилась. «Или в самом деле?» — не понимала.
«Я нашел зажигалку», — сообщил Хохлов. «Она у меня в куртке. И сломанные кусты, словно кто-то лез через сугроб. Эта милейшая женщина, ваша домоуправ, сказала, что вчера кусты не были сломаны. Значит, кто-то лез через них именно ночью, когда убили Кузю. Я не знаю, имеет это отношение к делу или нет, но это странно.
А зажигалку-то где нашел?»
«Как раз с той стороны, где сломаны кусты. На ней написано «Городское такси». «Ольга, на вашу территорию такси пропускают?»
«Ну да, нужно только позвонить охраннику, и он пропускает».
«Значит, мне нужно поговорить с охранником», — решительно сказал Хохлов. «А потом с таксистами, которые вчера вечером заезжали на территорию вашего дома. Может быть, кто-то что-то видел. И еще с этой, из 18-й квартиры, которая гуляла с собакой и видела, как Димон стукнул Кузю».
Хохлов вернулся за стол и закурил. Ольга стояла, прислонившись к плите, и внимательно слушала.
«И пепельница», — добавил Хохлов, глядя на свою сигарету. «Как она могла попасть на место преступления?»
Глаза Ольги вдруг налились слезами.
«Все дело в этой проклятой пепельнице. Они Димона арестовали только из-за нее. Ну, не мог он, не мог стукнуть Кузю пепельницей в висок!»
«Он вообще не мог его стукнуть в висок и убить. Вот в чем штука», — сказал Хохлов задумчиво.
«Если бы на Кузе была шапка, его невозможно было бы убить, стукнув в висок, ну, если только отбойным молотком. А на нем не было шапки».
«Как не было?» — спросила Ольга и быстро отерла глаза.
«На нем совершенно точно была ушанка. Да он 1 сентября ее надевает и говорит, что так положено, потому что пришла осень. У него серый, здоровый кроличий триух, и он совершенно точно был в нем».
«А Валентина Петровна, душевная женщина, говорит, что не было на нем шапки. Он лежал головой в снегу, а ушанки не было. И менты искали этот триух и не нашли. Вот тебе вопрос номер два. Куда девалась его ушанка? Или убийца унес ее с собой?»
«Стоп», — сказала Ольга. «Мить, я забыла. У него еще портфель был. Синенький такой портфельчик, фирменный. Им всем на конференции такие раздали. Димон свой отцу подарил, а Кузя носил. И вчера он совершенно точно был с ним, с портфелем и в шапке».
Хохлов помолчал. «И нет ни портфеля, ни шапки», — произнес он задумчиво.
И тут вдруг одна мысль пришла ему в голову. Она была настолько простой и понятной, и настолько укладывалась в формулу 2×2=4, что ему стало стыдно. Так стыдно, что загорелись щеки, и он украдкой глянул на Ольгу. Не видит ли, что он покраснел, как пион? И как они работают, эти сыщики из кино и детективов? Почему им в голову сразу приходят умные, правильные, логичные мысли? Вот ему, Хохлову, никакие такие мысли в голову не приходят. Не годится он в сыщики, черт побери. Может, он и был хорошим физиком, и предприниматель из него тоже ничего получился, но не орел. Ох, не орел! «Ольга», — сказал Хохлов придушенным от стыда голосом, «меня менты ночью вызвали в офис, и я поехал. Было 2:30, я точно помню». «Ну? И когда я выходил из подъезда, то не видел никакого трупа, потому что его там не было. А я об этом даже не подумал».
Ольга уставилась на него. «Господи, Митя, я же знала, что ты ночью выходил, но мне даже в голову не пришло. Мы просто идиоты. Нужно срочно звонить в милицию».
«Да подожди ты». Выходит, Димон вышел Кузю проводить. Они опять подрались, и это видела соседка. С ней тоже нужно поговорить и узнать, видела ли она у Кузи на голове шапку, а в руках портфель. Что было потом? Кузя ушел домой, а после 2:30 вернулся к вам во двор, чтобы его убили именно здесь?
«Митя, это все замечательно, но первое, что нужно сделать, это позвонить в милицию и сказать им, что в 2:30 ночи не было трупа, и Димона сразу отпустят».
«Размечталась», — буркнул Хохлов. «Скорее меня тоже посадят за соучастие в убийстве и дачу ложных показаний».
«Почему?»
«Да потому, что у них сейчас все складно и ладно», — пояснил Хохлов в раздражении. «Ну, подумаешь, шапка потерялась. Наплевать на нее. Скажут, что бродячая собака утащила вместе с портфелем. Вон, наша!» «А все остальное вполне логично. И драка, и пепельница, и дом охраняемый. Бомжи отморозки на его территории не проживают».
Он поискал, куда бы ему деть окурок, и потушил его о блюдце. Наклонился вперед и потер лицо.
«Если Димон его не убивал...»
«Митя, не смей!»
«Если Димон его не убивал, — упрямо продолжал Хохлов, — а он, скорее всего, Кузю не убивал, значит, его убили после того, как они подрались, после того, как Димон вернулся домой, и после того, как я уехал в офис. А это было в 2:30.
«Во сколько Кузя отсюда ушел?»
«В 12:00, кажется. Точно я не помню».
«Хорошо, пусть в 12:00. Что он делал в вашем доме с начала 12:00 до 2:30, как минимум? У кого он был?»
«Убили его возле вашего подъезда. Значит, он вышел именно из этого подъезда. С кем из ваших соседей он мог быть знаком? Откуда взялась зажигалка с надписью «Городское такси»? Почему сломаны кусты? Куда делась его шапка и портфель?
о каких деньгах он толковал и вам, и Лавровским? Как связано его убийство и пропажа моих денег? Откуда на месте преступления взялась пепельница с чертовой русалкой?»
Ольга слушала и, кажется, даже не моргала.
«Я поговорю с соседкой, которая видела, как Димон дал Кузе в ухо. И еще с охранником, который пропускает на территорию машины. Сколько такси приезжало в эту ночь? Вряд ли 20. Скорее всего, 2 или 3 машины. А может, вообще 1? Может, таксист что-то видел?
А я?
А ты поедешь в общежитие.
Если сможешь, прямо завтра с утра. Я не знаю, были там менты или нет, может, на наше счастье еще не успели.
А что я там буду делать? В общежитии?
Будешь изображать русскую разведчицу.
Ты что, кино не смотришь?
В сердцах рявкнул Хохлов. Войдешь в доверие к коменданту и соседям. Скажешь, что Кузя был мужчиной твоей жизни. Выспросишь, кто к нему приходил, долго ли сидел, был ли пьян. Если тебе удастся попасть в его комнату, поищешь там хоть что-нибудь, что навело бы на нас, на эти самые деньги, о которых он все толковал.
Мить, как я попаду в его комнату?
Я не знаю. Ольга немного подумала, а потом сама себе кивнула.
Ладно, я попробую.
Хотя, конечно, было бы лучше, если бы я знала, что именно мне нужно искать и о чем спрашивать.
Оль, ну, например, не ссорился ли он с кем-нибудь в последнее время?
Может, какие-нибудь люди приходили, которых раньше никогда не было? Может, кто-то из соседей что-то слышал?
Ты завтра с утра сможешь? Или тебе на работу надо и к детям?
Ольга печально на него посмотрела.
«Мне нужно вытащить Димона из тюрьмы», — твердо сказала она. «Больше мне пока ничего не нужно».
«Декабристка», — пробормотал Хохлов.
«Ну, прямо княгиня Трубецкая, во глубине сибирских руд». Он словно до конца не верил, что Ольга готова на все для того, чтобы выручить мужа. Все ему казалось, что он мелодраму читает, и она читает, и старается убедить себя и его в том, что это правда. В кармане его куртки, которую он бросил в коридоре, отдаленно зазвонил телефон, и Хохлов пошел на звонок, а Ольга ему вдогонку спросила, не хочет ли он щей, которые как раз подогрелись. Хохлов знаками объяснил, что, конечно, хочет, достал из кармана телефон и заглянул за угол, чтобы проведать собачью семью на одеяле.
То есть не то, чтобы собачью, а свою собственную. У него теперь такая семья. Большая лохматая собака коричневой масти и 3 лобастых щенка.
Вся семья спала крепким сном. Хохлов улыбнулся, нажал кнопку на телефоне, который продолжал звонить, и приглушенно, чтобы не разбудить песиков, сказал «Алло?». В трубке молчали. Слышались какие-то шорохи и странные хлюпающие звуки.
«Алло!» — повторил Хохлов, прикидывая, удастся ли ему затолкать тяпу в ванну, чтобы помыть. В коридоре крепко воняло псиной.
«Митя!» — прохрипел в трубке совершенно незнакомый голос. «Приезжай!»
«Алло!» — в изумлении сказал Хохлов. «Вы кто? Вам кого нужно?»
Ответили не сразу, и великий и проницательный сыщик Хохлов успел взглянуть на номер, определившийся в окошке его телефона. Если мобильник не врал, чего за ним никогда не водилось, звонила подруга Родионовна.
«Арина?»
«Да», — прохрипели в трубке. «Приезжай! У меня беда!»
«Ты где?»
«Дома!»
— выдавила она и больше не сказала ни слова. И Хохлов, проницательный и очень умный, понял, что в самом деле стряслось что-то скверное. Напялил куртку и крикнул Ольге, что должен срочно уехать, и помчался к двери, и...
«И что ты сделала?»
«Я взяла телефон и позвонила тебе. Я раза три звонила, но ты не отвечал».
Хохлов подумал, что мобильник и вправду звонил, но у него были важные дела. Он искал вещественные доказательства и спасал от дома управши собаку Тяпу и ее детей. «Как ты могла мне звонить, если у тебя руки были связаны?» Он был в бешенстве. Ему казалось, что злится он именно на Арину, а не на того, кто все это с ней сделал. Он злился так, что у него даже дрожал голос, когда он задавал самые простые вопросы. Арина посмотрела на свои руки. Выглядели они странно и непривычно, очень красные и, по крайней мере, вдвое больше, чем были всегда. «А почему у меня такие толстые пальцы?»
«Отек», — объяснил Хохлов. «Сойдет».
«Ну?»
«Он меня ударил так, что стул упал, и я упала. Он еще меня попинал немного в бок, и все. Я больше его не видела и не слышала. Он ушел, наверное. Я полежала, полежала, потом поднялась на колени. Ну и подползла к сумке. Телефон валялся на полу, потому что он искал в сумке и все оттуда выкинул. Я его взяла».
«Чем?»
«Зубами», — сказала Арина Родина. «Перенесла на диван и стала звонить тебе».
«Как?»
«Носом», — объяснила она. «Оказывается, носом тоже можно нажимать кнопки, хотя трудно, все время не попадаешь».
«Носом», — повторил Хохлов и посмотрел по сторонам. От злости он плохо соображал. Как ни странно, комнаты не были разгромлены так сильно, словно по ним проскакал Мамай. Только ящики буфета выдвинуты, и из скатерти, салфетки, какие-то бумаги, коробки и коробочки валялись на полу. Письменный стол тоже оказался выпотрошенным, и старая черно-белая фотография, где все они сфотографированы в лесу у костра, выскочила из разбитой рамки и была разорвана до половины.
«Зачем?»
Стул, на котором Арина сидела, был сломан. От него отвалилась ножка и лежала в отдалении. Ковер сбит. И в кухне тоже распахнуты дверцы всех шкафов и выдвинуты все ящики. Он сразу сказал про деньги.
«Митя, я не помню, сразу или нет. Кажется, да, сразу. Он меня ударил».
Арина осторожно скосила глаза и потрогала нижнюю губу, распухшую и посиневшую. «А я все никак не могла сообразить, чего он от меня хочет. Он спросил про деньги, и я ему сказала, что они в шкафу, в коробке с ложками, и он, кажется, их забрал».
Хохлов встал и, осторожно переступая через разбросанные вокруг вещи и вещички, добрался до коробки, вокруг которой валялись ложки, присел и взял ее в руки. Конечно, она была пуста и, кроме того, сильно покорежена, как будто ее силой швырнули об пол.
«Сколько здесь было?» — громко спросил Хохлов.
$1500, — отозвалась Арина.
«Я хотела летом машину купить, чтобы ездить, как Ольга».
«Он тебя ударил, спросил про деньги, и ты сказала, что они в шкафу, так?»
«Так,
кажется. А потом?
А потом он покопался и заявил, что это совсем не та сумма, что у моего любовника было много денег, и он хочет знать, где они.
«Так», — сказал Хохлов, — «подожди».
Все это было чертовски странно. Так странно, что даже такой профессиональный и опытный сыщик, как Дмитрий Хохлов, сразу заподозрил неладное. Кузю убивают ночью, а вечером следующего дня приходят к Арине, чтобы найти некие мифические деньги. В ночь убийства у него самого из офиса пропадает куча долларов, абсолютно реальных и нисколько не мифических. Выходит, человек, убивший Кузю, считал, что именно он, Кузя, украл у Хохлова деньги. Украл и спрятал у своей любовницы Арины Родины. Офис ограбили после 12 ночи, а в 2:30 Хохлова уже вызвали менты. Когда он выходил из дома Пилюгиных, Кузя еще был жив, Хохлов не видел трупа. Даже если предположить, что в офисе побывал именно Кузя, все равно получается ерунда и нелепица. Во-первых, женщина. Охранник пустил позвонить какую-то женщину, по его словам, красивую и в шубе. Невозможно себе представить, что Кузя, решив стать жуликом, стал одновременно королем камуфляжа и так ловко представился женщиной, что охранник, который пил с ним водку, этого не заметил. Значит, была сообщница. Кто она? Во-вторых, порядок действий. Украв деньги из офиса Хохлова, преступник должен был где-то их спрятать и, как это говорится, залечь на дно, чтобы его не нашли. Вместо того, чтобы залечь на это самое дно, он глубокой ночью в лютый мороз почему-то возвращается во двор Пилюгиных, где его и убивает некто третий. Или это уже четвертый? В-третьих, странная информированность того, кто нынче напал на Ариду. Откуда он знал о том, что Кузя Аринин любовник? О том, что предполагается свадьба, даже самые близкие друзья узнали лишь накануне. Выходит, это третий или четвертый, один из самых близких и доверенных Кузиных приятелей. Тут усталый от происшествий и потрясений хохловский разум зацепился за слово «любовник», промелькнувшее в сознании, и стал так и сяк вертеть его, прокручивать туда и обратно, и уже невозможно было съехать с заезженной пластинки. «Кузя, любовник? Да ну, бред, бред. Или не бред? Если она...» Тут Хохлов покосился на Родионовну, которая вяло трогала толстыми красными пальцами разбитую губу. Собиралась замуж за Кузю. Наверняка они вместе спали. По-другому и быть не может. Значит, человек, пришедший к ней за деньгами, об этом знал. Кто ему мог сказать? «Ариш», — спросил Хохлов, стараясь быть мягким и нежным, — «а ты кому-нибудь говорила о том, что Кузя твой любовник?» Она перестала трогать губу и вяло пожала плечами. «Да нет, точно никому не говорила?» Она помотала головой. «Значит, Кузя кому-то ляпнул», — подытожил Хохлов. «И нужно искать кому».
«Зачем?»
«Чтобы найти человека, который на тебя напал».
«А, ну, вряд ли Кузя с кем-то обсуждал свои любовные похождения. У него и похождений никаких не было».